6.
«Химера»,
— сказал старик, увидев Регину.
«Да», — согласилась та, — «химера».
Она еще не знала, что старик не в курсе ее походов в питомник, не ведала, что ему ничего не известно об эксперименте с полиморфом, разучившимся есть, не подозревала, что глава храма номер 3, страх и ужас нерадивых учеников, без разрешения не коснется и пылинки в памяти чужого человека. Кавалер-дама Ван Фрассен искренне полагала, что Тераучи Оэ говорит о маленькой химере, оказавшей Регине большую услугу. А старик просто дал новой студентке прозвище. Он всем давал прозвище, этот хитрый великан. Фердинанд Гьюис в свое время стал малышом. Неугомонная Юсико — стрекозой. Яцуо Кавабата — хрупкий эстет, бритвой. Регина Ван Фрассен — химерой. Принцип, которым руководствовался Тераучи Оэ, выбирая прозвище, служил неиссякаемым источником споров. Что ж, у каждого свои секреты.
«Завтра на занятия, и не опаздывать».
«А гусь?» — спросила потрясенная Регина. Старик удивился.
«Что гусь?»
«Ну, я должна была его освободить».
«Да гори он в духовке, этот гусь!»
— воскликнул Тераучи с подкупающей искренностью.
«Если бы вы знали, голубушка, как он мне надоел!»
«А уж мне-то!» — согласилась Регина.
Контрапункт. Регина Ван Фрассен по прозвищу Химера. Из дневников.
«Вот она лежит, Фрида, девочка моя. 35 килограммов чистого золота. Урчим, ластимся, мешаем спать. Жрем в 3 горла. Гостей обожаем. Хотя, когда соседский мастиф Арнольд, сорвавшись с поводка, махнул к нам во двор, полакомиться козлятинкой, Фрида его сильно разочаровала. Я потом долго объясняла соседке, между прочим, майору налоговой полиции, кто такой Целофузис и почему он так быстро бегает. Ничего, помирились. Даже стали друзьями. После того, как я оплатила Арнольду услуги срочной ветпомощи. Ну давай, почешу за рожками. И за ушками». Я взяла Фриду через неделю после урока кормежки. Хозяева питомника хотели убедиться, что химерка нормально ест. Продажа больной доходяги, справедливо полагали они, могла нанести урон их репутации. Возьмет клиент и подаст в суд. Репортеры разведут шумиху. Убедившись в исключительной прожорливости Фриды, они назначили цену, льготную, со скидкой. К счастью, я приехала в питомник с Гьюисом. Он отвел хозяев в сторонку и переговорил с глазу на глаз. Мне он категорически запретил приближаться и уж тем более подслушивать. Вернулся Гьюис усталый, как бегун в финале дистанции, и сообщил, что цена из льготной стала обычной, а скидка отменяется. «Чему тут радоваться?» — громко подумала я. «На треть дешевле первоначальной», — разъяснил он. «Разницу отдашь мне за хлопоты». Мне позволили держать Фриду в общежитии. Выяснилось, что я не первая студентка, притащившая в храм хвостатого любимца. Тот же Кавабата держал игуану. С химеркой тетешкались все, кому не лень. Я же, улучив момент, подошла к старику вечером, когда он кормил своих карпов. «И все-таки гусь», — сказала я. Он молча кивнул. «Мою свободу ограничивают 1000 обстоятельств, так?» Он неопределенно пожал плечами. «Я выбрала учебу на Сякко. Власти Ларгитоса поставили мне ряд условий. Я согласилась. Разве это не кувшин? Вы предупредили меня, что ваши методики опасны. Я подписала отказ от претензий. Разве это не кувшин? Я полезла спасать Фриду от голодной смерти. Теперь я должна ее кормить. Разве и это не кувшин? Любой свободный выбор лишь укрепляет стенки моего кувшина». Карпы сбились в стайку, шевеля плавниками. Гусь в кувшине. Человек в мире. Телепат в социуме. Сознание внутри тела. Под шелухой сознания флейтистка на холмах. Внутри флейтистки операционная бригада. Полагаю, это не предел. В кувшине гусь, в гусе кувшинчик. В нем гусенок, в нем микрокувшин, в котором яйцо, в котором зародыш гуся.
«Разве это имеет отношение к свободе?» — спросил старик.
«Разве кувшин можно разрушить?» — спросила я. «Назовите кувшин Вселенной, и гусь свободен».
Тараучи Оэ
воздел руки к темным небесам.
«От меня-то вы чего хотите?»
«Как чего?» — опешила я. «Чтобы вы признали мой ответ правильным!» А в ответ он показал мне невежливый, огромный, как луна, кукиш.
«Дудки, я могу выслушать ваш ответ. Могу приобщить его к коллекции. Могу даже сказать вам по секрету, что ваш бред — редкий экспонат. Но если кто-нибудь, когда-нибудь придет ко мне с вашим ответом...»
На этот раз кукишей было два. Он умер в позапрошлом году. Добрый великан, спаситель гусят. Зубами я выгрызла у руководства клиники отпуск за свой счет. Тараном пробила сопротивление кассиров, заполучив билет из резерва. Герцог Лимбах, ирония судьбы, прибыл на Сяко строго по расписанию. И все-таки я опоздала. Его похоронили вчера. На кладбище я была не одна. У свежей могилы стоял Яцуо Кавабата. За минувшие годы он сделался законченным франтом. Костюм от Бердье, запонги из розового жемчуга, шейный платок с бриллиантовой булавкой в узле. Я рядом с ним выглядела бедной родственницей. Он рядом со мной — модный манекен, грустный клоун. «Рад тебя видеть, Химера!» «Здравствуй, Бритва!» Больше мы не разговаривали. Стояли, думали каждый о своем. В защитных блоках не было нужды. Ни я, ни Бритва не позволили бы себе и шагу сделать без разрешения. Да и не сумели бы, если честно. Я положила на холмик розу, одну, багрово-черную, и услышала флейта. Только флейта, больше никого. Мягкий, густой тембр, шорох и шелест, как часть мелодии. Прочие оркестранты сяко молчали, как и мы. «Знаешь, Химера, — сказал Бритва, уходя, — можно жить и впятером». «Можно и одному, — ответила я. — Можно. Вот без одного труднее». Я проводила его до ворот.
Часть шестая. Цаган Сара. Глава седьмая. Раз в сто лет. Один. На окне полускрытая шторой цвела герань.
«Солнышко», — улыбнулся пациент, забравшись в кресло с ногами. «Люблю».
«Солнышко», — повторила Регина. Ее интересовали ассоциации.
«Слоники, хоботы, лучики».
На комоде, ореховом, с гнутыми ножками, и впрямь стояли шесть фарфоровых слонов. Задрав хоботы к небесам, они трубили по будку. За слониками, притворяясь пейзажем, расположилась старинная фотография в рамке. На ней конопатый сорвиголова лет 10 хвастался рыбиной, пойманной на спиннинг. Добыча была раза в 3 больше рыбака.
«Лучики». «Мама, нельзя рвать наволочку». «Нет, нельзя».
Пациент еще раз улыбнулся.
«Нельзя».
Улыбка поблекла.
«Нельзя». «Можно».
Ухмылка, жестокая и хищная, как осколок стекла.
«Нужно, мама, рвать наволочку!»
И хитрый, быстрый удар хлыста, взгляд из-под тишка.
«Нужно рвать, да!»
Регина обвела жестом кабинет. «Нравится?» Ухмылка стерлась. «Герань, комод, слоники?»
«Да!» «Нет, да!»
«Хочешь, я тебя поцелую?»
«Ага», — согласился пациент. «Хочу». «Не хочу».
Борьба желаний исковеркала лицо и закончилась победой.
«Хочу, ага».
Присев на корточки рядом с креслом, Регина целомудренно чмокнула пациента в пухлую щечку. Тот блаженно зажмурился, сразу став похожим на кота, пригревшегося на летнем подоконнике. Губы Регины скользнули ниже, острые зубки прикусили кожу на шее. «Ага, вот и сонная артерия». Слюна пошла в кровь пошла в мозг. Миг, и пациент крепко спит. Комната, словно тоже попав во власть общего наркоза, изменилась. Старомодный уют уступил место ледяной стерильности оперблока. Где эта герань? Лампы холодного света. Где вы, слоники? Консоль жизнеобеспечения. Эй, кресло! Стол гравимех, полифункциональный. Комод, ау! Диагноз-центр.
Было время, когда Регина пыталась разобраться, какие личностные мотивы психира формируют оперблок под шелухой. Обращалась к специалистам, заказывала дорогостоящие консультации, и все для того, чтобы узнать, зря тратишь время и деньги, дурочка. Тьма сомнительных гипотез, ни одной устойчивой теории. Ее оперблок до начала операции отражал чаяние пациента. Самое уютное место, какое мог себе вообразить больной. В принципе, следовало поблагодарить судьбу за такой нечаянный подарок. Слоники с геранью или танцплощадка с баром, как в случае с одним веселым шизофреником, служили хорошую службу. У большинства психиров оперблоки были стационарны. Дом с ширмами, как у Кавабаты, студия скульптора у Юсико, храмовый зал у старика. Им приходилось успокаивать пациента, человека, как правило, капризного, попавшего в непривычную обстановку. У доктора Ван Фрассен, баронессы медицины, пациент успокаивал себя сам. Она подошла к столу, встала у консоли жизнеобеспечения, сыграла фугу на сенсорах диагноз-центра, подготовила реанимационную капсулу, энд-стимуляторы. Все. Ребенок на столе был важной персоной. Сангр Жерар Талела, почетный гражданин Хиззаца с момента зачатия, полковник конной гвардии, записан в полк с первым криком в чине поручика, Агунг, наследный князь Малой Семанты, камер-юнкер императорского двора, пожизненный столб земли, кавалер ордена Перепела с алмазами и бантами, сын Розалинды Берсаль Талелы, меценатки галактического значения, и Набата Ром Талелы, славьте имя его. Внук верфевладельца Жан-Пьера Берсаля, способного выслать ассигнациями трассу от Хизаца до Ларгитоса, и его высочество Пурталилы XVI, трижды славься имя его, младший в длинном ряду братьев и сестер, последыш, самый любимый, самый-самый. А еще ребенок был мультиплетом. Перед Региной лежали близнецы Краниопаги, сросшиеся головами. Две личности в одном теле. Два альтер-сожителя. Под шелухой они выглядели именно так. Затылочное сращивание категорически не позволяло альтерам увидеть лицо друг друга. Дурной каламбур точно отражал суть дела. Стоило одному из маленьких Санг-Жераров выйти на первый план, как другой Санг-Жерар тут же впадал в спячку. Но если первый альтер имел характер добрый и покладистый, хотя и слегка отставал в развитии, вторая личность была сущим дьяволенком. Целью жизни Санг-Жерара-2 являлось отравление жизни Санг-Жерара-1. Доминируя, он с удовольствием маньяка терроризировал брата или заводил в тупиковые ситуации, где и бросал на произвол судьбы. Себя он, судя по всему, полагал временным жильцом, подселенным в чужое тело, бродягой, из милости ночующим в чулане, арестантом в общей камере, превращая дни и ночи соседей в кошмар. Подложить жабу в коробку с подарком. Еще лучше не жабу, мохнатого паука. Разбить кристалл с любимым фильмом Альтера. Надев ночной костюмчик, искупаться в луже. Сходить по-большому, положив на дно горшка орден Перепела. Изрезать ножницами мамино коктейль-платье накануне выхода в свет. Утилизировать бабушкино колье с бриллиантами. Спрятаться в мобиле садовника, дождаться, пока садовник уедет домой, на другой конец города, тайком выбраться наружу и предоставить Санг-Жерару-1 искать путь домой на его усмотрение. Залезть на карниз третьего этажа, зная, что первенец доколик боится высоты, расчесать тело до крови, до мокрых язвочек, засунуть горошину глубоко в ноздрю. Боли Санг-Жерар-2 не ощущал. К операции по разъединению личностей Регина готовилась вторую неделю. Обычный хирург на ее месте в первую очередь убедился бы, что оба мозга близнецов функционально независимы. Выяснив, что дети несинхронно дышат, спят и двигаются, он проверил бы связь систем кровообращения, ввел пациенту в вену маячок и отследил его путь по сосудам. Знание о том, как быстро маячок попадет от одного близнеца к другому и какие сосуды участвуют в процессе, равнялось представлению об эффективности сердечной деятельности близнецов и их способности к автономии. Скорость выведения маячка из организма позволяла судить о работе почек. Под шелухой, где личности представали в тесном воплощении, Регина действовала теми же методами. Функциональная независимость, маячок, сенсорный раздражитель. путь по сосудам – движение импульса, как изменение знака мембранного потенциала. Скорость выведения – вытеснение маячка из памяти новыми сигналами. Результаты исследований вселяли надежду. Количество общих сосудов у братьев было невелико. Дефекты оболочек не наблюдались. Сращение произошло на сравнительно малом участке. Кстати, высокопоставленные родители подписали отказ от претензий в случае, если одна из личностей сына погибнет. Особым приложением отмечалось, что одной из личностей должен быть Сан-Жерар-2, которого родители по сей день, несмотря на медицинское заключение, считали злым духом. Сумма гонорара, переведенного клинике за операцию, подразумевала, что клиент всегда прав. Услуги психира стоили дорого. Услуги психира с дипломом Сякко были доступны единицам. Регина утешалась тем, что мир все равно не спасешь, а клиника платит в бюджет Ларгитоса огромные налоги. Часть их идет на бесплатную медицину. И это не пустые слова. Если бы Талилы обратились в клинику раньше, если бы не мучили ребенка, собирая в доме экзорцистов всех мастей, пользы ноль, а вреда уйма. Первый Альтер затормозился в развитии, второй озлобился еще больше. «Начинаем!» Указательный палец левой руки превратился в опасную бритву, пот, выступивший на правой ладони, в мыльную пену. Покрыв ей головы близнецов, Регина начала сбривать Сан-Жераром волосы. Во внешней клинике это сделали бы медсестры, готовя пациента к операции. Здесь же приходилось трудиться самой. Если б еще волосы под шелухой были просто волосами, какие сострижешь, отрастут. Черные, жесткие кудри, снятые бритвой, без остатка растворялись в пене. Злобное личико дьяволенка смягчилось, он задышал ровнее. На лице ангелочка проступило умиротворение. Такое видят туристы, любуясь лакированными мумиями в горных церквях Хизатца.